У нас в студии протоиерей Валентин Асмус.
Константинопольская кафедра не могла решать догматических вопросов сама по себе, совершенно игнорируя мнение других кафедр, например, мнение Римской церкви. Вполне естественно, что патриарх Сергий, который разрабатывал новый догмат единой энергии во Христе, должен был вступить в переговоры не только с Александрийским патриархом, но и с римским папой. На папском престоле в это время был папа Гонорий, или Анорий по другому произношению. В ответ на запрос константинопольского патриарха Сергия, папа Гонорий одобрил в целом мысли своего константинопольского собрата, но внес некоторые уточнения в деталях. К учению о единой энергии, едином действии во Христе патриарх Гонорий отнесся без особого энтузиазма. Он предложил вместо этого учение о единой воле во Христе. И таким образом папа Гонорий явился инициатором возникновения нового еретического учения, которое получило греческое именование монофилитство. Монос – единый, и фелима – воля. Единоволие – учение о единой воле во Христе. Православное учение о двух природах во Христе – божественной и человеческой, требовало и признания двух действий и двух воль во Христе в соответствии с двумя природами. Еретики, в данном случае те, кто замыслил догматический компромисс православия с монофизитством, а это означало на деле возникновение новой ереси, как бы частично отрицали учение о двух природах во Христе, поскольку они отрицали два действия и две воли во Христе. И вот приходится признать, что инициатором этой новой ереси, ереси монофилитства, явился римский папа Гонорий. Этот непреложный исторический факт весьма неприятен для римокатоликов, поскольку он в ряду других фактов опровергает исторически католическое учение о папской непогрешимости. Католическое учение провозглашает, что папа, когда он желает выступать в качестве учителя всей Вселенской Церкви в вопросах веры и нравственности, особым действием благодати Божией избавляется от возможности ошибиться. Точнее было бы называть это учение учением о папской безошибочности. Но это учение о папской безошибочности вступает в противоречие с многими историческими фактами. И когда на Первом Ватиканском соборе в 1870 году обсуждался, в конце концов, принятый этим собором догмат папской непогрешимости, то самые серьезные католические богословы и историки в епископском сане выступали против принятия этого догмата, и неоднократные ссылки на случай с папой Гонорием на этом католическом соборе звучали, хотя исход его был неблагоприятен для противников папской непогрешимости. Поэтому после того, как был все-таки принят догмат папской непогрешимости, католические историки прибегают к различным ухищрениям для того, чтобы как-то объяснить, каким образом непогрешимый папа мог погрешить, став инициатором ереси монофилитства. И какие здесь решения предлагаются? Католические историки иногда говорят, что папа не понял спора, который шел на Востоке, И поэтому его высказывание было совершенно некомпетентным, и его нельзя понимать как высказывание экс-катедра, как официальное высказывание. Указывается на то, что папа высказался как частное лицо, поскольку речь шла всего лишь о письме. Но на самом деле здесь, конечно, не было какого-то частного обращения к Константинопольскому патриарху. Было совершенно официальное обращение главы одной церкви к главе другой церкви. И добросовестный историк вынужден будет признать, что папа Гонорий обращался официально в этом письме или, как выражаются по латыни католики, экс-катедра. Впрочем, в то время еще было очень далеко до учения о папской непогрешимости, и, как мы впоследствии увидим, папа Гонорий был анафематствован VI Вселенским собором. Патриарх Сергий уже успел возбудить в церкви споры относительно учения о единой энергии. К старому разделению православных и монофизитов, прибавилось новое разделение. Кроме последовательных православных и решительных монофизитов, появилась третья партия, конформистская, которая поддерживала патриарха Сергия и его официальную церковную политику. Учение, которое разрабатывал патриарх Сергий, было переформулировано. Оно, в принципе, не изменилось, когда решили перейти от учения о единой энергии к учению о единой воле, но получило иное выражение. Император Ираклий упорно стремился остаться в стороне от вероисповедных битв, но в конце концов патриарх Сергий принудил императора подписать указ, который утверждал новое учение о единой воле во Христе. В этом указе запрещались споры об энергиях во Христе. То есть отменялось то самое учение, которое сам патриарх Сергий прежде провозглашал. Этот указ был издан в 638 году и получил именование «экфесис» или «эктесис», то есть буквально «изложение». В действительности автором указа был патриарх Сергий. Император только подписал его. После издания «экфесиса» события разворачивались быстро и стремительно. Примерно в то же время патриархом Иерусалимским стал святой Сафроний. Став патриархом, святитель Сафроний направил, как этого требовал церковный обычай, известительное послание другим патриархам и церковным предстоятелям. Каждый новый патриарх извещал о своем избрании своих собратьев, предстоятелей церквей. В наше время тоже существует такой обычай, но в наше время не происходит таких важных догматических споров в церкви, какие происходили в эпоху христологических споров. А тогда, когда в церкви шли эти догматические споры, иерарх при своем поставлении должен был исповедовать веру, должен был высказываться по тому самому вопросу, по которому шел спор. И вот, в частности, святитель Сафроний в своем известительном послании высказался по вопросам христологии. Высказался о двух природах во Христе, а также о двух действиях во Христе и о двух волях во Христе. И это известительное послание святителя Сафрония явилось важнейшим догматическим вероучительным церковным документом. Впоследствии именно оно было положено в основу деяния вероопределения VI Вселенского Собора, осудившего монофилитство. Недолго святитель Софроний был патриархом Иерусалимским. Вскоре Иерусалим подвергся новому завоеванию. Когда была сокрушена мощь персов, казалось, что хотя бы с восточной стороны границы империи обеспечены. Но восстал новый и гораздо более страшный противник Византийской империи – ислам, который зародился на Аравийском полуострове. Очень скоро, вслед за падением персидской державы, началась мощная экспансия арабов-мусульман за пределы Аравийского полуострова. Взаимная борьба Византии и Персии ослабила обе страны и открыла путь исламскому завоеванию. Сама Персия была завоевана почти мгновенно. Такая же участь ожидала и многие провинции христианской империи. Прежде всего, арабы завоевали Палестину. Иерусалим мужественно сопротивлялся, но силы были слишком неравны. И святитель Софроний возглавил переговоры о сдаче Иерусалима. Тогдашние мусульмане, вдохновенные носители новой религиозной идеи ислама, не могли в то же время не сознавать некоторой своей культурно-исторической неполноценности. И поэтому они не стремились свою религию навязать всем. Они хотели подчинить себе тех, кто исповедует другие религии. Поначалу мусульмане не выказывали большой враждебности к христианам. Они говорили, что их власть вполне может стерпеть христианское заблуждение. Но если христиане оказывали сопротивление мусульманскому завоеванию, их ждали самые страшные наказания. Когда арабы осаждали какой-нибудь город, они совершенно по-разному относились к городам, добровольно сдавшимся, и городам, взятым штурмом. Города, взятые штурмом, ожидала самая плачевная участь. Жители таких городов теряли все права и теряли саму свободу, не говоря уже о имуществе. Если город сдавался добровольно, то жители его сохраняли и свободу, и имущественные права. Иерусалим, который довольно долго мужественно сопротивлялся арабам, в конце концов сдался. И святой Софроний присутствовал при первых действиях новых мусульманских властителей Иерусалима. Надо сказать, что арабы отнеслись с уважением и к христианским жителям Иерусалима, и к главе Иерусалимской церкви. Когда святитель Софроний предложил мусульманскому военачальнику Амару войти в церковь Воскресения Христова для поклонения Христу, тот отказался и мотивировал это таким образом: «Если я войду в твою церковь, то после моей смерти мои единоверцы отберут у тебя эту церковь». Христианам были обеспечены определенные права не только в Иерусалиме, но и во всей Палестине. Довольно скоро после завоевания арабами Палестины святой Софроний скончался. Довольно легко мусульмане захватили также Сирию с ее столицей Антиохией и Египет. Причем монофизитское население этих областей, как и прежде при персидском захвате, приветствовало новых завоевателей. Именно наличие большого числа монофизитов и объясняет столь легкие и быстрые успехи мусульманской агрессии в этих регионах. Таким образом, почти все области, зараженные монофизитством, оказались под властью мусульман. И во многом именно по этой причине церковно-политические цели так называемого экфесиса не были достигнуты. Вскоре умирает патриарх Сергий, а затем и император Ираклий. Император Ираклий, мужественный воин, победитель персов, перед смертью впадает в депрессию и совершенно безучастно наблюдает за арабским завоеванием тех провинций, которые еще недавно он с таким трудом отвоевывал у персов. После смерти Ираклия были некоторые дворцовые смуты, и очень скоро императором был объявлен несовершеннолетний внук Ираклия, который в истории известен как Констант II.